С вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и важные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, перестанут ли россиян пускать в Европу, а также об уголовном деле бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Владимир Зеленский дал резонанс на интервью газете «Вашингтон-Пост». «Самые важные санкции заключаются в закрытии границ, потому что русские отбирают чужую землю», сказал Зеленский в разговоре с изданием и добавил, что россияне должны, цитата, «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». Слова украинского президента в сети восприняли двояко. То ли как призыв к запрету обычных поездок за границу, то ли как предложение депортировать в Россию даже оппозиционно настроенных россиян и политических эмигрантов. Со вторым тезисом все тут же стали ожесточенно спорить. Дмитрий Сухарев.
Зеленский призвал к тому, чтобы все россияне, в том числе те, кто против войны, принудительно вернулись в Россию. Ну да, в российской колонии мы, конечно, будем более полезны для Украины. Прекрасно понимая его боль, но, может, для начала у Путина перестанут покупать нефть и газ.
Аргумент о покупке нефти и газа использует и политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
А в общем и целом, это популистская мера, которая должна закрыть главное, а именно то, что те меры, от которых действительно может зависеть исход войны, отказ от покупки Европы в ближайшее время российских энергоносителей, эти меры могут быть не приняты в ближайшее время. И это печальная правда. Мы не знаем, будут или нет, но большая вероятность, что нет. И вот эту дыру надо закрыть психологически чем-то. Ну, чем? Ну, такой вот как бы достаточно простой мерой, как отказ в визах русскому населению, которая будет принята на ура, безусловно, но при этом не решит тех проблем, которые стоят ни перед Украиной, ни перед Европой.
Российская оппозиция пишет, что запрет пускать россиян в Европу понравится Кремлю. Кира Ярмыш.
Предложения по запрету виз для всех россиян без разбора не помогают остановить Путина, зато они играют на руку российской пропаганде, которая сможет день и ночь рассказывать про царящую на Западе русофобию.
Противники запрета виз говорят, что Европе стоило более тщательно подходить к составлению санкционных списков. Николай Митрохин.
Запрет на выдачу российским гражданам европейских виз будет большой ошибкой, которая, не решив ни одной задачи, породит множество практических проблем. ЕС давным-давно и в 2008, и в 2014 должен был бы приступить к составлению списков реальных врагов Запада и душителей демократии в РФ. И, возможно, это бы подействовало. Сейчас наблюдается попытка смешать палачей и жертв в одном флаконе.
У комментаторов встречаются и сравнения российской оппозиции с евреями в нацистской Германии, которых преследовали на родине и не принимали за границей. К этому сравнению, например, прибегает Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь».
Россияне сегодня заложники. Отдают они себе в этом отчет или не отдают? Они заложники. Социология тоталитарного режима. Ну, скажите еще, что северные корейцы поддерживают Ким Чен Ина. Давайте вернем всех, кто бежал с Северной Кореи в Южную. Давайте вернем в Северную Корею со словами: вот вы там давайте разберитесь со своим тираном, давайте вы переизберите Ким Чен Ына, и будем с вами разговаривать, а пока вы изгои. Эта логика интеллектуально порочная и этически не выдерживающая вообще никакой критики. Заложники. А сегодняшние люди, антипутинцы в России, их позиции, сегодня находятся в смысле правовом в России на уровне нюрнбергских евреев после нюрнбергских законов 1935 года. Это люди, пораженные в правах. Они не могут избираться, их голоса на выборах не учитываются, поскольку задавливаются фальсификациями. Они не могут заниматься бизнесом. Им перекрыто, да, запрет на профессию, запрет на бизнес. Это уровень 1935 года, нюрнбергских законов. Газовых камер еще нет. Погромы уже были. Отдельные убийства уже были. Это Германия 1935 года.
Многие тем временем считают, что это крайне неудачное сравнение и обвиняют тех, кто им пользуется, в отсутствии такта и эмпатии. Максимально эмоциональный пост по этому поводу написал мастер обличительного жанра Аркадий Бабченко.
Во-первых, весь мир свою ошибку учел, и современных евреев, бегущих от современного аналога Гитлера, весь мир принимает с распростертыми объятиями и дает им оружие. И хаймарсы, и гепарды, и все-все-все. А во-вторых, вы не евреи, друзья мои. Если хотите аналогии с фашистской Германией, вы как раз немцы. Да, были и немцы, бежавшие от Гитлера. И поначалу их тоже принимали, как и вас, поначалу. Но вот когда началась оккупация Польши, Нидерландов, битва за Африку и Сталинград, немцев, которые до 43-го года сидели в своих жан-жаках в центре Берлина и преотлично себя там чувствовали, принимать что-то перестали. И хороших, и плохих. Удивительно, правда? Лет 8 назад, когда уже начались репрессии и самые натуральные карательные операции против Кремлы, я приводил именно эту вашу ныне так любимую аналогию. Ваши концлагеря набиты крымскими татарами. А вы сидите в своих кафе-шантанах посреди своей столицы, своего рейха, вкусно жрете, живете богатой жизнью и делаете все, чтобы только не видеть этих глаз за колючей проволокой в ваших гетто. И вот теперь вы вспомнили, что евреи – это, оказывается, вы. Да нет, ребятки. Всех, кого можно было принять, уже приняли. А вы сидите в своих кафе-шантанах дальше. Ситуация несколько изменилась. Приятного аппетита.
Как не обидно это звучит, но российская оппозиция страдает тем же комплексом обиды на весь мир, что и российские патриоты. И сейчас пропаганда умело этот комплекс подогревает, считает публицист Михаил Пожарский.
В последнее время слишком много стало разговоров о том, что россиян все обидели. Россиян обидел тиран Путин. Россиян обидел Запад, покупающий у тирана газ. Россиян еще раз обидел Запад, введя неизбирательные санкции. Россиян обидели злые украинцы, не желающие различать полутона, пока на них летят бомбы и ракеты. При этом западные лидеры не раз заявляли, что никакой коллективной вины для всех россиян не будет. Но тем, кто желает расчесать свои обиды, оказывается, легко заниматься выискиванием блох, коллекционируя заявления украинцев, а также популистов из иных исторически травмированных России стран. Страны Балтии, Финляндия, Польша. Показательно, что даже те новости, которые в итоге опровергают, например, про запрет россиянам сдавать ТОЕФЛ, успевают пройти по 3 круга в соцсетях, породив множество обиженных реакций. Есть отдельные глупые заявления, есть отдельные вредные санкции, но в целом никаких гонений на россиян на Западе нет.
Журналист русской службы BBC Андрей Захаров на канале Ильи Шепелина говорит, что россиянам стоит удержаться от комментирования этой темы, в том числе потому, что такой запрет, по его мнению, вряд ли появится.
Что касается виз, я, естественно, не поддерживаю запрет на... Я думаю, что не будет введен запрет на получение виз. При этом я понимаю, почему вот отдельные страны выступают за это. То есть есть одно объяснение, ну, часть общества, да, там, допустим, Литва, Латвия, Эстония, Польша, страны, которым Россия грозит войной. Эти страны, они могут опасаться, что часть россиян, которые сейчас к ним едут, это будущие диверсанты. Когда началась война с Украиной, да, мы, помнишь, были знаменитые в Киеве некие диверсионные группы, да, то есть там украинцы рассказывали о большом количестве российских диверсионных групп. Это первое. Второе. Путин, открыв, начав войну как торжество русского сентимента, как мы говорили, да, Путин открыл ящик Пандоры этого сентимента, и в ответ открывается другой ресентимент. А многие страны имеют свой ресентимент, и опять же, осуждать их, ну, в смысле, это как бы их дело, это их, ну, вот есть этот ресентимент, да, потому что Россия везде, в этих странах, она сделала много плохого, и сейчас есть легитимный повод ответить спустя годы за это, и опять же, винить эти страны в этом нельзя. Опять же, я в состоянии людей, которые панику от этого, я прекрасно понимаю, и я понимаю, что словами о том, что ну, не ведут ограничения, никак не поможет, люди будут паниковать.
С тем, что истинная причина запретов – это возможность отсеять нежелательных посетителей, согласен блогер Остап Кармоди.
Нет совершенно никаких разумных причин пускать налогоплательщиков воюющей страны отдыхать и шопиться в страны, которые эта страна считает своими главными врагами. Зато есть куча разумных причин их туда не пускать, начиная с того, что это позволит высвободить огромное количество сотрудников спецслужб, пограничников и таможенников, которые сейчас вынуждены проверять российских туристов. И если этих туристов не будет, смогут заняться другими насущными делами. И заканчивая тем, что это прекратит аморальную ситуацию, когда сбежавшие от русских бомб украинцы вынуждены находиться рядом с теми, кто, устав делать эти бомбы, решил отдохнуть в Европе.
Хотя многие не верят, что россиянам действительно ограничат въезд, некоторые страны настроены весьма решительно. Например, власти Эстонии хотят запретить въезд в страну обладателям туристических шенгенских виз, в том числе выданных самой Эстонией. Президент Латвии Эгилс Левиц предложил пересмотреть ранее выданные визы и ВНЖ. Депутат Сейма Латвии Вячеслав Домбровский в интервью «The Insider» говорит, что для оппозиционеров въезд будет открыт всегда, но им нужно будет сперва самим доказать свою принадлежность к оппозиции, не только словом, но и делом.
Данная мера принята против тех людей, тех россиян, граждан России, которые поддерживают путинский режим. И то, что путинский режим, то, что, ну, естественно, не один Путин это все делает, российская армия и те, кто ее поддерживает, то, что происходит в Украине в течение последнего полугода. То есть если до этого, до войны, как есть такая определенная презумпция невиновности, каждая страна, те, кто подает на визы, хочет въехать в нашу страну, по умолчанию рассматривает как ну, нормальных, добросовестных людей, естественно, оставляет за собой право отказать в визе тем, кого мы по какой-то причине считаем ну, нежелательным для нашей страны. То есть сейчас за эти 6 лет эта презумпция невиновности, она сдвинулась. Да. То есть мы в конце концов задаем себе вопрос, почему это бремя того, чтобы выяснять, кто из россиян, которые хотят к нам приехать, поддерживает путинский режим, а кто не поддерживает. Ясно, что ни на лбу, ни на лице ни у кого этого не написано. Мы какое-то время давали, предлагали заполнять анкеты, в анкетах обозначая свое отношение к войне в Украине, к путинскому режиму. Но ясно, что в анкете человек может, который хочет поехать или в Латвию попить пиво, или в другую страну через Латвию, получив шенгенскую визу, ну, может в анкете написать все, что угодно. Поэтому теперь по умолчанию мы такой возможности не даем. А тех, кто ясно показал, доказал свою оппозицию режиму Путина, то есть их в случае мы будем рассматривать в индивидуальном порядке.
Много шума в благосфере наделала цитата, которую Мария Захарова приписала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, что российской оппозиции следует сидеть дома и готовить перемены. Между тем, в российской благосфере многие тоже считают, что отъезд оппозиции для Путина намного выгоднее, чем если она останется в стране. Этой точки зрения придерживается журналист Илья Жигулев.
По поводу виз для россиян. Для России как государства сейчас такое количество людей в стране абсолютно не нужно. Добывать нефть и газ можно вахтовым способом. Людей для формирования того минимума доходов, который нужен стране для выживания, хватит, даже если все несогласные уедут. И для Путина, конечно, лучше, чтобы они уехали. Писали бы что-то в фейсбучике, а им говорили, ну, все понятно, они сбежали и на иностранные деньги что-то там пытаются писать против нашего государства. Ну и блокировали бы ресурсы, где они пишут. Куда проблематичнее было бы, если бы все остались. Тюрем может и не хватить. Я понимаю логику европейцев. Она может и иезуитская, но они думают, что это может сработать. Если бы все, кто против войны, сейчас были бы в России, та же Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Пугачева, Оксимирон, Земфира и другие, это было бы сложное испытание для такого вот государства. Надо что-то с ними делать, но они же народные герои. Если бы Кинчев уехал бы тогда, когда ему запретили концерты по стране, он не стал бы тем Кинчевым, каким он стал в борьбе за выступление. Если бы Сахаров вещал из-за границы, его бы вообще кто-то слушал.
Бывший депутат Российской Думы, оппозиционер Илья Пономарев на канале «Форум Свободной России» тоже поддерживает идею, что отъезд оппозиции поможет Путину.
Конечно, никто не говорил про то, что надо высылать в Россию россиян, которые подвергаются преследованию. Наоборот, солидарная позиция Евросоюза и Украины заключается в том, что таким людям нужна защита. И в Европе введены специальные гуманитарные визы, очень сильно упрощена процедура политических убежищ. Сейчас очень просто получить в Европе политическое убежище россиянам, именно, да, которые спасаются от Путина. То есть как раз в эту сторону делается очень много шагов. Но при этом существует объективная статистика, которая показывает, что в общей массе людей, которые, начиная там, с марта месяца покинули Россию, 99% никакой политики отношения не имеют. Это люди, которые там, бегут от Путина, но бегут скорее за хорошей жизнью, то есть от того, что им в России некомфортно. То, что говорил и эстонский лидер, она говорила про то, что быть в Европе – это не право человека, а привилегия. И, соответственно, его еще надо заработать. Я вот считаю, что билет для того, чтобы заработать, это действительно что-то сделать против того режима, от которого ты уезжаешь. Отъезд, он в конечном итоге будет просто помогать Владимиру Путину. Чем больше людей оппозиционно настроенных уедет, тем легче ему будет править страной.
Пономарев здесь цитирует премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право. Многие из дискутирующих в соцсетях путают эти две вещи, считает художник Юрий Альберт.
Интересно наблюдать, как во всех обсуждениях от однополых браков до БЛМ и от феминизма до грядущей гипотетической отмены виз мы, постсоветские граждане, демонстрируем устойчивую неспособность отличать права от привилегий. «Мне положено» от «я имею право». Наверное, это связано с тем, что мы выросли в обществе, построенном на системе привилегий, при полном отсутствии прав. Даже у членов Политбюро при фантастических привилегиях не было никаких прав. У членов кооператива «Озеро» тоже. Впрочем, с правами в нашей стране всегда было плохо, начиная с царя Гороха и кончая сегодняшним днем.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая в марте устроила антивоенный протест в прямом эфире, завели уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Произошло это после того, как она провела одиночный пикет у Кремля с плакатом «Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Прокремлевские блогеры успели высмеять пикет, назвав его попыткой привлечь к себе внимание и обвинив Овсянникова в работе на Запад. Наталья Ос.
Овсянникова хочет трудоустроиться, но для карьеры на Западе маловато подвигов. Надо искупить работу на Первый канал.
После пикета Овсянникова задержали не сразу, и многие комментаторы опять успели предположить, что власти нарочно ее щадят. Но 10 августа у нее прошел обыск. По этому поводу она написала в Фейсбуке пост.
«Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной. Свыше 350 детей, погибших в Украине. Это фейки. Весь мир знает историю Сергея, который потерял всю свою семью в Ирпене. Его дети были такого же возраста, как и мои. Все видели молодую маму из Винницы, которая потеряла свою 4-летнюю дочь, а сама осталась без ноги. 3-месячная малышка из Одессы Кира – это тоже фейк. Сколько детей должны еще погибнуть, чтобы вы остановились?»
Многие задаются вопросом, сколько еще наказаний должно свалиться на голову Марины Овсянниковой, чтобы ее критики наконец поверили в искренность ее протеста. Но люди, которые считают, что Овсянникова продвигают какие-то тайные силы, будут всегда, констатирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Знаете, я лично уже смирился с тем, что всегда какой-то процент людей будет считать, что кругом заговор, и их обманывают. Пока одни граждане верят в то, что мировое правительство сговорилось против России, другие, полагающие себя куда более умными, уверены, что все происходящее внутри Российской Федерации – это, в свою очередь, хитроумный заговор Кремля или ФСБ. Пока Алексея Навального не попытались убить и не посадили в тюрьму, регулярно находились люди, которые его подозревали в сотрудничестве с ФСБ. Пока Илья Яшин не оказался в тюрьме, и на него иные поглядывали косо. Ройзман, к счастью, остается на свободе, ну и по поводу него кто-нибудь обязательно скажет в комментариях, что раз он еще не сел, то что-то тут нечисто. Явление, конечно, не новое. И в царское время революционеры бесконечно подозревали друг друга в сотрудничестве с охранкой, а в советское время диссиденты остерегались, что в их круг могли затесаться стукачи из КГБ. И хотя во всех случаях основания для опасений были, больше всего такая подозрительность выгодна самой тайной полиции, которая не только распространяет миф о своей вездесущности, но и разрушает и без того слабые горизонтальные связи между оппозиционерами. Миф об агентах КГБ и ФСБ вокруг во многом основан на нашей тяге к конспирологии, и бороться с его полным искоренением, наверное, бессмысленно. Все равно такие сомневающиеся будут всегда.
На суде Овсянникова успела развернуть еще один плакат, на котором было написано «Пусть убитые дети снятся вам по ночам». Приговоры ей предстоит ждать под домашним арестом. Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов считает решение суда относительно гуманным.
Видимо, власти еще не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета. Это не может не радовать.
Непонятно, что мешало проявить такой же гуманизм по отношению к другим политзаключенным, пишет Кирилл Шулика.
У меня тут только вопрос. А чем хуже Яшин с Карамурзой, оба признанные Минюстом и иноагентами, и пожилой совсем Горинов? У меня есть объяснение. Юридически у нее несовершеннолетние дети, а политически надо поддерживать миф о том, что она бывшая пропагандистка, поэтому к ней иное отношение, чем к признанным оппозиционерам, чтобы ее не считали близкой себе западные СМИ, политики и правозащитники. Наоборот, ей выгодно создать образ изгоя, когда одна сторона считает девушку предателем, а вторая пропагандистом. Нужно это для того, чтобы другие работники государственных СМИ не посмели за ней повторять. В СИЗО она бы получила поддержку, а под домашним арестом она получит обвинение в договорнике.
Обвинения в адрес Овсянниковой часто звучали со стороны украинских комментаторов, которые не могли простить ей работу на Первый канал. Украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «Иглянул Грэм» говорит, что критика в адрес Овсянниковой была несправедливой.
Я не верю, что можно устраивать вот такие хитрые перформансы, разводки, да еще и с участием живого человека, вот редактора там новостей. Ну, потому что она же не актриса профессиональная, так не бывает. Поэтому я абсолютно ей поверил абсолютно с первого дня в ее искренность. Но честно, опять-таки, тут же сказал, что а дальше уже не очень важно. В смысле, она сыграла свою историческую роль. Видите, вот тогда на Первом канале очень тяжелый момент. Тяжелый момент для всех украинцев, когда, по-моему, русские еще под Киевом стояли. Все это было очень неприятно, смотрелось. И очень все это было... И оно и сейчас неприятно и опасно. Но тогда это был критический момент войны. И я думаю, что все, кто разумные в Украине люди, все ей должны быть благодарны за этот жест. Вся ее дальнейшая деятельность только подтвердила, что, ну да, человек еще и готов сражаться. Ну, отлично, ну, молодец, ну, конечно, ну, а что тут можно сделать? Только поддержать ее морально, пожелать ей быстрейшего освобождения.
Многие блогеры теперь критикуют тех, кто был чрезмерно подозрителен по отношению к Марине Овсянниковой, и даже обвиняют критиков в том, что они толкнули бывшего редактора Первого канала на отчаянные поступки, в том числе увольнение с немецкого телеканала. Ксения Собчак.
Человек от отчаяния пошел на заклание, а отчаяние это от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии. Человек сделал смелый шаг, но душевного порыва им оказалось недостаточно. Могла ли она остаться в Германии работать, гореть своей борьбой, примириться со своим прошлым, если она за него чувствовала себя виноватой? Могла, но ей не дали. Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна, но эта искренность, очевидно, отчаянная.
Дмитрий Гудков.
История учит тому, что пора бы выучить ее урок. Марину Овсянникову сажают за фейки об армии, под улюлюканье, ату ее. Не забудем, не простим Первый канал. Не забудем, конечно, и не простим. И не будем тогда жаловаться на то, что в ЕС не хотят пускать никаких русских, ни хороших, ни плохих, ни любых. Это ведь та же самая история. Желание рубануть с плеча и не разбираться в тонкостях. Горите вы там все синим пламенем в своей России, и на своей России один, или первом, втором, и 22-м. И как же хочется не заметить детали, что кто-то вышел с антивоенным пикетом прямо в эфир, а потом вернулся в Россию, хотя мог не возвращаться. Я призываю только к одному. Давайте перестанем искать врагов друг в друге. Любой, кто сейчас переходит на нашу сторону, да, мы стали жить в мире двух четко очерченных сторон, уже наш. Кто против войны, тому многое зачтется и многое спишется. И задача сейчас максимально переманивать на нашу сторону. Но чем больше людей смогут получить поддержку, тем скорее кончится этот режим. Потому что когда за твоей спиной стоят единомышленники, готовые поддержать, тебе легче стоять самому. Простая мысль, но ее опять нужно повторять, потому что вокруг вовсю идет грызня хороших русских с отличными. Пожалуйста, хватит. Вспомните, что враг не среди нас, а в Кремле. А уж друг с другом мы как-нибудь договоримся. Потом, когда добьемся свободы для всех. Умение договариваться – это тоже атрибут демократии.
Политолог Федор Крашенинников на канале «Бильд по-русски» говорит, что, по его мнению, Марина Овсянникова продолжала протестовать после возвращения в Россию не потому, что хотела что-то кому-то доказать, а потому, что не могла иначе.
Я с ней встречался в Берлине, когда она только уехала, и мы с ней разговаривали и поддерживали какое-то время контакт. Мне она показалась довольно искренним человеком. Может быть, она просто политически достаточно неопытный человек, и у нее, как у человека, много лет живущего вот в этом пузыре сотрудников телеканала государственного, все-таки у нее был немножко специфический взгляд на мир. Она пыталась его изменить, но пока она вот пыталась с собой работать, она успела понаписать некоторое количество вещей, которые вызвали, ну, в общем-то, частично справедливое возмущение и у граждан России, и у украинцев, и из-за этого, пожалуй, на нее все это обрушилось. То есть тут, пожалуй, ну, так вот ей не повезло. Но это совершенно не значит, что она какой-то прям плохой человек, и что ее надо прямо не любить и смеяться над ней. И я ей говорил, что вообще ей бы не стоило возвращаться в Россию ни в коем случае, потому что такие вещи не прощаются, ей отомстят. Но у нее там ребенок, для нее это очень важно. Она действительно, повторюсь, лично производит впечатление очень искреннего и довольно отважного человека. И вот она принимает решение вернуться в Россию. Более того, она не просто вернулась в Россию тихой мышкой, сидела там где-то, занималась семейными делами, она продолжала выходить в пикеты, чего, кстати, многие очень не делают. Она продолжала участвовать в каких-то YouTube-каналах, может быть, можно по-разному к ним относиться, но нельзя ее винить в том, что она в Москве себя вела тихо. И это, конечно, поведение тоже говорит о ней, как о человеке довольно смелом, потому что она прекрасно понимала, что происходит, куда все уже прекратилось. Тем не менее, она не успокаивалась и продолжала протестовать. Я думаю, что судьба ее может быть довольно тяжелой, потому что на ее примере власти могут попытаться провести большую воспитательную работу, чтобы другие сотрудники государственных каналов или вот вообще каких-то государственных структур не смели идти ее путем, что вот если ты что-то такое делаешь, с тебя и спрос особый, ты, значит, предательница, предатель, мы тебе доверяли, деньги платили, а ты вот в решающий момент начинаешь протестовать.
И некоторые из тех, кто ее критиковал, уже изменили свое мнение. Например, Виктор Шендерович.
Про Павла и Савла. Ошибки надо признавать. Я скептически относился к поступку редактора Первого канала Марины Овсянниковой и был неправ, оказывается. Это, по всей видимости, действительно очень редкий, оттого еще более ценный случай прорезания совести, рождения души. Марина платит сегодня серьезную цену за это и достойна и уважения, и поддержки.
Но для этого потребовалось, чтобы над ней висела угроза 10 лет тюремного заключения, пишет Сталин ГУЛАГ.
Те, кто еще совсем недавно требовал, чтобы Марину Овсянникову отовсюду уволили и предали всеобщему остракизму, сегодня восторгаются ее мужеством. Что изменилось, спросите вы? Овсянникова начала страдать, попала под арест и, скорее всего, получит реальный срок. Общество удовлетворенно выдохнуло. Наконец, одним несчастным человеком в стране стало больше, потому что уж очень неприятно, когда кто-то недостаточно сильно страдает. В России заслужить уважение можно только двумя способами – собственной смертью, причем насильственной, или тюремным заключением.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».